Пятница, 27 мая. Неделю назад в 4 часа утра меня разбудили и повезли в военное министерство, чтобы я мог ознакомиться с делами и подготовиться к суду. Там меня разместили более комфортно, в комнате с кроватью. Ежедневно я встречался с адвокатами. За 3 дня, пятницу, субботу и воскресенье, я должен был изучить 12 дел. Невероятно. Всего за 3 дня нам необходимо найти доказательства для защиты, книги, газеты, парламентские отчеты, зарубежные публикации. Более того, собрать наши собственные документы, приказы, циркуляры, бюллетени, разбросанные бог знает где. И это становилось все труднее, поскольку твои товарищи, все те, кто работал с тобой, были арестованы или отправлены в концентрационные лагеря, либо скрывались, дабы избежать ареста. Они, бедные парни, эти молодые легионеры-адвокаты носились подобно пчелам в течение этих 3 дней. Все известные адвокаты отказались защищать меня. Раду Рассетти, Василию Клуш, Поль Ильеску, Мора, даже Неллу Эонеску, Петраша Паганат и Анел Теодоряну. Из-за страха быть отправленными в концентрационный лагерь. Страха и малодушия. Вот почему я восхищен такими адвокатами, как Хентеску, Радовичи, Ренатеску, Поль Эасабеску, Лизетта Георгию, Каракас, Хория Космовичи, Замфическу, Калтекску Клуш и всеми этими молодыми героями, кто не отступил ни перед одной опасностью и кто отважился и столкнулся с бурей. В понедельник утром прошло первое заседание. Военный трибунал состоял из председателя первой секции колонеля Думитру и 4 офицеров действительной службы. Были вызваны свидетели. Нам не хватало всех тех, кто находился в концентрационных лагерях, то есть всех тех, с кем я тесно работал, свидетелей фактов. Мы запросили отсрочки суда и присутствие этих свидетелей. Трибунал отклонил запрос защиты. Были зачитаны обвинения. Они полны эмоций, злого умысла и неточностей. Нелепые утверждения, не имеющие и малейших доказательств, добросовестности, точности и чувства чести. Во второй половине дня, с 5 до полуночи, я говорил непрерывно в течение 7 часов, отметая выдвинутые против меня обвинения, одно за другим. На следующий день все, что я сказал, появилось слово в слово в универсале, за исключением частного слушания и вопроса о тайных оружейных складах, который цензор из стыда удалил. Во вторник меня допрашивал прокурор, и я по пунктам отвечал. Короче говоря, меня обвинили в измене, в силу. Статьи 190 и 191 Уголовного кодекса. Хранение и публикация секретных документов, касающихся безопасности государства, лишь на основании 6 приказов полиции, каждый из которых имел электоральный характер. Статьи 209 Уголовного кодекса. Сговор с иностранной властью. Получение инструкций и помощи с целью развязывания социальной революции в Румынии. На основании одного фальшивого письма, не принадлежащего мне, и которого я в жизни не видел. Статьи 210 Уголовного кодекса. Вооружение населения с намерением разжечь гражданскую войну. Что ни на чем не основано. В последний момент, за 10 минут до того, как прокурор собрался говорить, и благодаря действительно божественному чуду, был найден автор письма, из-за которого меня обвиняли. Адвокат Маринеску из города Римнику-Вилча, прочитав письмо, заявил, что он предлагает обсудить 2 идеи. Первая. Идея автоматизированной экономики и взаимного обмена, слова и дефиниции, которые я никогда не поддерживал. Вторая. Идею экономического партнерства. Он вспомнил, что читал что-то на подобные темы. Он немедленно возвращается в Римнику-Вилча и там находит книгу, подписанную автором. На обложке в качестве подзаголовка имеются слова «автоматизированная экономика», а внутри на нескольких страницах автор объясняет эту новую экономическую систему. В конце книги, например, на 20 страницах он обосновывает другую идею – идею экономического партнерства, международный кредит, международное бюро и так далее. И к нашей финальной удаче почерк посвящения точно такой же, как в письме, в написании которого меня обвиняли. Адвокаты подскочили от радости из-за этого чуда и попросили председателя, чтобы автора – господина Радулеску Танира вызвали в качестве свидетеля. Председатель отклоняет просьбу. Группа адвокатов направляется домой к этому человеку. Тот признает, что писал такое письмо. Он приходит к дверям трибунала, но ему не дают войти. Я поднимаю эту тему еще раз. Господин, члены трибунала, автор письма, из-за которого я был обвинен, найден, и это неоспоримо. Это господин Радулеску Танир, сотрудник газеты «Неамул Романеск», «Румынский народ». Я не знаю его лично. Я даже не представляю, как это письмо оказалось в моем доме. Он признает, что это письмо его, что именно он является тем, кто его написал. Пожалуйста, приведите его, чтобы он смог объяснить это. Примите те меры, которые вы считаете нужными. Председатель отклоняет просьбу. Наконец, 7 моих адвокатов начали защиту. Столь безукоризненно. И в четверг ночью в полночь трибунал приступает к обсуждению. Меня уводят в комнату, а через полчаса сажают в Черную Марию и отправляют назад в Жилаву. Я невозмутим и испытываю душевное спокойствие. Я знаю, что ни в чем не виноват. Ни одного из брошенных мне обвинений не осталось. Я снова здесь, в своей камере. Сплю. Около 4 часов утра меня разбудили шаги и скольжение засовов. Я встал. Входят прокурор, майор Раду Ионеску, секретарь суда Тюдор, начальник тюрьмы и другие офицеры охраны. Секретарь суда зачитывает. Военный трибунал ответил утвердительно на все обвинения. Вы приговорены к 10 годам каторжных работ. Они остаются несколько секунд, чтобы понаблюдать за мной. Майор с широко раскрытыми глазами пожимает плечами. Уходят. Столкнувшись с огромной несправедливостью, которая обрушивается на меня, я остаюсь спокойным и с ясным сознанием. Открываю книгу молитв святого Антония наугад. Она открывается на странице 119. Читаю. «Позволь мне спокойно принять все, что посылает Господь, понимая, что это Его воля».